Советско-финская война – одно из наиболее занимательных событий нашей истории, особенно в контексте происходящей сейчас СВО.
При этом нам придется сделать экскурс в прошлое и даже, можно сказать, в далекое прошлое.
По сути, Финляндия как некое государственное образование появилась относительно недавно, лишь в 19 веке. Про независимость мы пока вообще не говорим.
Петр границу от Петербурга отодвинул на севере за Выборг. Ну и Наполеон начал Александра соблазнять разными бонусами за его согласие. И вот одним из таких бонусов было присоединение Финляндии.
1808 год. Начинается война за Финляндию, где уже в течение полугода русские войска, вполне успешно разгромив шведов, заняли почти всю Финляндию. А к 809 году война была уже окончена, вследствие чего Россия вечное владение получила территории Финляндии и даже часть одной из провинций Швеции.
То есть Финляндия, она вошла в состав России, но на совершенно особых условиях. Потому что Финляндия к этому моменту уже приобрела независимость. Это декабрь 1917 года. Правда, когда Ленин эту независимость даровал, он, конечно, рассчитывал на то, что в Финляндии к власти придут дружественные ему силы.
Вопрос территориального деления между Финляндией, получившей независимость, и новой Советской Россией возник с самого начала. Претензии Финляндии распространялись как на Карельский перешейк и часть Ленинградской области, так и на Советскую Карелию. Географически Карелия — это довольно обширный регион, простирающийся от Белого моря вплоть до Балтийского, ограничиваясь на юге Онежским и Ладожским озерами. И именно все вышеперечисленное было одной из целей Маннергейма, когда в 1918 году в разгар гражданской войны он произнес свою так называемую «клятву меча», обещая не вкладывать свой меч в ножны, пока пространство вплоть до Беломорской Карелии не будет очищено от ленинских вояк.
Эта территория никогда не входила в состав Великого княжества Финляндского. Это территория компактного проживания славян и карелов. Но вот карелы воспринимались как родственный народ, ну, как практически финны. Да, я напомню, что легендарный карело-финский эпос «Калевала», он был записан не на территории Великого княжества Финляндского, он был записан в Карелии, на территории России. Но вот финны воспринимали это как свое. Это вообще очень характерно для небольших национальных государств, которые, только-только провозгласив свою независимость, сразу же начинают предъявлять территориальные претензии к соседу. Маннергейму это сделать не удалось. Потом была еще одна попытка захвата Советской Карелии в начале 20-х годов, якобы силами финских добровольцев. Но, скорее всего, это было прикрытие. То есть финские добровольцы зашли, и если бы у них что-то стало получаться, финское государство бы тут же присоединилось. Но у них ничего не получилось. Тем не менее, осадок оставался. И вот все 20-е годы на Финляндию смотрели как на враждебное государство. А Финляндия смотрела на СССР как на враждебное государство. Финляндия для СССР была плацдармом возможного нападения, буржуазной страной, которая имеет территориальные претензии к Советскому Союзу. А Финляндия смотрела на Советский Союз как на родину чудовищного большевистского режима и центр Коминтерна, который хочет устроить мировую революцию.
Как уже говорилось ранее, признание Финляндии носило скорее прагматичный характер. Часть российских войск после признания независимости Финляндии все еще оставалась там, и при их помощи местные красные отряды вполне могли захватить власть, установив дружественные отношения с СССР, с возможным последующим присоединением. Но этот расчет не оправдался. И финны теперь были настроены не только на независимость от красных, опасаясь аннексии с их стороны, но и на захват части территории с близкими им народами, типа карелов.
Поэтому обе страны смотрели друг на друга с огромным недоверием. И да, Финляндия предоставляла режим максимального благоприятствования и иностранным разведкам, в первую очередь английской, и, конечно, русскому общевоинскому союзу. Под этой звездой прошли 20-е годы. Ситуация менялась. Почему? Потому что некоторое время были надежды, вообще не только в Финляндии, во всем западном мире, что сейчас советский режим падет. Вот, ну, не удержится, потому что это какие-то авантюристы, это какие-то дилетанты, там произойдет народное восстание, и советский режим падет. Советский режим взял и не упал. Более того, если там в 18-м, 19-м, первой половине 20-х годов Советской России явно была слабой в военном отношении, то, начиная с конца 20-х годов, все мировые державы понимают, что началась индустриализация, Россия советская стремительно обновляется, и это уже не тот колосс на глиняных ногах, который существовал ранее. вот еще чуть-чуть, и Советский Союз превратится в сверхдержаву, что это будет могущественная держава, с которой уже нельзя будет разговаривать с позиции силы, как это могло быть вот тогда.
Относительно ближних стран Россия была не в самом лучшем положении. Едва зарождающееся социалистическое государство вполне могло стать целью интервенции с их стороны. Так уже происходило во время гражданской войны, но большую часть территории тогда отстоять удалось. Понятно, что зачинщиком возможной будущей интервенции могли стать только великие державы. И в конце 20-х годов главной угрозой считалась Британия. Германия, до этого основной противник, на тот момент уже стала Веймарской республикой, с которой отношения у СССР понемногу налаживались. А поскольку обе страны были в каком-то роде изгоями, то им было проще найти основания для сближения. В 1922 году РСФСР и Германия, заключая Рапальский договор, взаимно отказываются от возмещения военных расходов на военнопленных и от убытков, которые стороны понесли в результате Первой мировой войны. Помимо этого, аннулировались царские долги перед Германией, а между странами вводился режим благоприятствования при взаимных торговых и хозяйственных отношениях. В 1925 году были подписаны первые торговые соглашения, а на следующий год страны заключили Берлинский договор о ненападении и нейтралитете. Напротив, в 1927 году начинается военная тревога, период, когда Британия разрывает дипломатические отношения с СССР, а в самой стране назревает военная истерия и ожидание большой войны с англичанами.
Ну, Англия может где-нибудь, она может действовать против Советской России на море, она может действовать в Средней Азии, там, в Закавказье. Вот. А для того, чтобы действовать в центральной и в северо-западной части, ей нужны сателлиты. И поэтому вот Финляндия, она воспринималась как один из возможных сателлитов Британии. Скажем так, британская разведка работала активно на финской территории. А вот Финляндия воспринималась как страна, которая может оказать поддержку Великобритании в случае начала войны. И ее хотели от этого союза с англичанами оторвать. Была потенция к тому, чтобы максимально стабилизировать отношения с финнами. И это удалось. На время, во всяком случае, в 1932 году был подписан довольно знаковый документ. Это был договор о ненападении с Финляндией сроком на 10 лет. Этот договор определенное влияние на внутреннюю политику оказал. Дело в том, что в 20-е годы велись дискуссии в советском руководстве о том, что делать с Ленинградом. С одной стороны, Ленинград – крупнейший промышленный центр, но вот он так рядом с границей, это угрожаемое направление, и если начнется война, и какие-то иностранные войска вторгнутся с территории Финляндии, то мы можем утратить значительную часть нашего промышленного потенциала. Поэтому существовал план деиндустриализация Ленинграда. Не индустриализация, а деиндустриализация Ленинграда.
Это был один из больших планов, которому не суждено было сбыться. И таких в СССР было много. Правда, обычно они касались именно грандиозных строек. К примеру, Сахалинского тоннеля или Кольской дороги. Тут же было немного иначе. Планировалось вывести всю промышленность из Ленинграда, оставив его в качестве идеологического, исторического и культурного центра России. Все серьезные производства должны были быть за пределами угроз вторжения. Тут, конечно, были и экономические причины. Удаленность Ленинграда от основных топливных баз, изношенность железнодорожных путей – все это часто приводило к дефициту топлива, которое везли в город на важнейшие предприятия. Но в итоге было решено, что перевозка самих предприятий будет еще более дорогой и долгой, из-за чего пострадают некоторые отрасли экономики. Поэтому во главе с Сергеем Кировым было решено усилить индустриализацию города и наладить разработку торфяников, что в итоге, к концу 20-х годов, привело к самостоятельности города в топливе, самоокупаемости основных предприятий. Затем подоспела и советско-финская дипломатия, усилившая положение Ленинграда как города, который необходимо развивать всеми силами. Однако потепление отношений с северным соседом было недолгим.
Потому что в 1933 году происходит два знаковых, важных для нашей истории события. Во-первых, в Германии к власти приходят нацисты. И если раньше Веймарская республика была партнером Советского Союза, Советской России, то теперь Германия превращается в оплот, как тогда говорили, международной реакции. То есть Гитлер, придя к власти, общем, сразу же делает целый ряд заявлений, направленных против Советского Союза, не говоря уже о том, что коммунистическая партия оказывается в самой Германии разгромленной, а отчасти ее активисты были физически уничтожены. Естественно, что это в Советском Союзе вызывает серьезные опасения. И в том числе Советский Союз начинает внимательно следить, а какие отношения Германия развивает с Финляндией. Потому что, я напомню, у Советского Союза с Германией пока границы нет. Германия вот так напасть на Советскую Россию не может. Но если она заключит тесный союз с каким-нибудь государством, которое граничит с СССР, то тогда все может измениться. И, естественно, в Советском Союзе помнят события 18 года, когда в Финляндии высадился Рюдигер фон дер Гольц. Очень пристальное внимание уделяется вот этому направлению.
Опасения по поводу возможного участия Финляндии оказались не напрасными. В 1931 году третьим президентом страны становится Пер Эвент Свинхувуд. Он проводит резко антикоммунистическую политику, несмотря на подписанный в 1932 году договор с СССР. А еще он отличается в некотором смысле русофобией. И именно Свинхувуд снова вводит в военные круги Маннергейма, который в 20-е годы в основном жил за пределами Финляндии и был неудел. Его отъезду тогда предшествовали выборы 1919 года. Дело в том, что оппозиция, участвовавшая в гонке за президентство, давила на связи Маннергейма с представителями Белой России, делая вывод, что такой президент представлял бы опасность для государственности Финляндии. В том числе и поэтому Карл Густав выборы и проиграл. Но триумфальное возвращение в финский политикум начинается в 30-е годы. В 1931 году Свинхувуд приглашает Маннергейма стать президентом Государственного комитета обороны. А в 1933-м, по случаю 15-летнего окончания гражданской войны, он же и вручает Маннергейму звание фельдмаршала. С того момента Карл Густав начинает серьезно заниматься местными вооруженными силами, а в дальнейшем и строительством укреплений, названных в его честь.
Ну и дальнейшие взаимоотношения Советского Союза и Финляндии могут быть рассмотрены только в контексте всей международной ситуации. Конечно, на отношение Финляндии к Советской России серьезный отпечаток накладывал рост могущества Третьего Рейха. И особенно тогда, когда Третий Рейх начинает прирастать территориями, когда осуществляется аншлюс Австрии, когда начинается судетский кризис, у Советского Союза возникают самые серьезнейшие опасения относительно того, что со временем и Финляндия станет объектом экспансионистских устремлений Берлина. Тем более, что там существуют определенные силы, которые к этому склоняются. Еще с 20-х годов в Финляндии растет и ширится так называемое лупуасское движение. Это движение такое рьяно-националистическое. Надо сказать, что Маннергейм его не поддерживал, его отношение к Гитлеру было осторожным, но Маннергейм в любом случае, при любых раскладах, очень высоко ценил то, что Гитлер сделал для разгрома коммунистов. Очень высоко это ценил. Что делать советскому руководству? Советское руководство поддерживает коммунистическая партия в Финляндии разгромлена, но там остаются социал-демократы и надежды на них. И вот в 1937 году в Финляндии снова меняется власть, там появляется новый президент Каллио и новый кабинет, в котором пост министра иностранных дел занимает Роберт Холсте. Роберт Холсте – это человек, который скорее симпатизировал Советскому Союзу. Скорее. То есть он не был каким-то советским агентом, он не был русофилом или склонялся к коммунизму, но он считал, что за предшествующие 4 года в мире сложилось впечатление, что Финляндия – это сателлит Германии. И это очень нехорошо, чтобы так Финляндию воспринимали. Финляндия должна подчеркивать свой нейтралитет.
Новому главе внешнеполитического ведомства удалось запомниться в историографии в первую очередь благодаря желанию налаживать дипломатические связи. Это приводит к посещению Холсте Советского Союза в феврале 1937 года, что стало значимым событием, поскольку это первый визит финского чиновника такого уровня в СССР. Это явное свидетельствование какого-то сдвига в отношениях между двумя странами. Прибытие Холсте широко освещалось в советской прессе, и у советского руководства, вероятно, было ощущение возможности договориться с Финляндией. Договориться полюбовно. Важнее всего, в первую очередь, договориться о нейтралитете, а в дальнейшем, если удастся, можно было бы перейти к дружественным отношениям.
И после этого Сталин инициирует переговоры через сотрудника советского представительства Ярцева, переговоры о достаточно скромных вещах. Что волновало Советский Союз? Советский Союз волновало, в частности, безопасность Кронштадта, а я напомню, что это, собственно, база Балтийского флота. Калининграда у нас еще нету, Прибалтики еще нету, Балтийский флот стоит в Кронштадте и Ленинграде. Ну и, соответственно, нужно защищать Кронштадт. Вот начинаются переговоры о возможности передачи Советскому Союзу 6 островов в Финском заливе для того, чтобы как-то СССР, ну, именно Кронштадт обезопасить. Вот к обсуждению, к этим переговорам был привлечен Маннергейм, который, как человек военный, придерживался достаточно здравой точки зрения, и он объяснял всем, что да, вот Советскому Союзу надо защищать Кронштадт, поэтому, в принципе, это предложение разумно.
Он при этом в Советский Союз не приезжал.
Маннергейм нет. Маннергейм в Советский Союз не приезжал, его, собственно, туда никто не звал, но это не его и дело.
Но не всем, конечно, понравились инициативы Холсти с попытками договориться с СССР. Никуда не делись опасения по поводу мировой революции со стороны Советского Союза. К тому же сохранялись надежды на то, что большой конфликт в Европе позволит финнам воспользоваться ситуацией и захватить часть территории Советского Союза. Этого взгляда придерживался и Свинхуд, который во время визита Холсти в СССР все еще был президентом Финляндии и собирался быть им и дальше. А совсем рядом, по мере роста экономической мощи Германии, политическое руководство Финляндии все больше и больше склонялось к сотрудничеству со старым, правда уже недобрым другом, который когда-то сильно помог стране в борьбе с красной угрозой.
Было три знаковых вехи. Первое — это 1937 год, это визит немецких подводных лодок в Хельсинки. Это 11 подводных лодок пришло, это примерно половина немецкого подводного флота на тот момент. Это широко очень освещалось в финской прессе со знаком «плюс», что вот немцы такие молодцы, строят подводный флот, вот они нас поддержали в 18-м и сейчас поддерживают. Следующий — это...
Это же по факту такой знак, что типа как военное учение у тебя на границе провести, или я неправильно
понял? Это пока еще не военное учение, но это, да, это знак, что это военный визит. Вот визит вооруженных сил, визит как бы дружественного иностранного флота. Хотя Финляндия вроде как заявляет о своем нейтралитете, но вместе с тем вот такие знаки даются.
Как замахнуться, как будто.
Второй момент — это очень пышные празднования 20-летия победы в гражданской войне. На это 20-летие приезжают ветераны железной дивизии, это тоже очень пышно отмечается. Естественно, в Москве за этим внимательно следят. Эти празднования, они сопровождаются активной антибольшевистской, антисоветской риторикой. Это 38-й год, это Судетский кризис, это совершенно явно активные действия нацистской Германии по расширению как минимум своей сферы влияния, а потом и по захвату новых территорий.
Наверное, последним на тот момент знаковым моментом, который позволил говорить о возможной будущей вовлеченности Германии, стал приезд в Финляндию начальника генштаба сухопутных войск Франца Гальдера в 1939 году. Гальдер не просто куда-то там приехал. Его пригласили в Выборг, который, как известно, находился недалеко от тогдашней советской границы. Там Гальдер поучаствовал в учениях по артиллерийской стрельбе, что, по сути своей, можно было трактовать как явную провокацию. И было бы странно, очень странно, если бы Советский Союз на это никак не отреагировал.
Я бы хотел все-таки уточнить. То есть, получается, приходит новое правительство, новый глава страны Финляндия, он за то, чтобы быть в нейтралитете, за то, чтобы иметь, наверное, какие-то отношения с Советским Союзом. И людям, которые находятся внутри страны, и странам, которые находятся вокруг Финляндии, это не нравится, и они начинают внутри самой страны усиливать антикоммунистические, антисоветские движения и все это демонстрировать. Я правильно понял?
Ну, не совсем так. Позиция президента Финляндии Каллио, она была достаточно сдержанной. То есть, сложно сказать, он не был таким антикоммунистом и русофобом, как Свинхуд, но он не был и другом Советского Союза. В целом, да, в целом идет риторика нейтралитета, она достаточно вялая. А в самом финском руководстве там, да, действительно, существуют разные позиции, и Холсти, он был сторонником идеи активного нейтралитета, но у него были противники в силовом блоке, которые считали, что Холсти, ну, фактически сдает интересы Финляндии русским. Его линия не верна, надо дружить с немцами, и поэтому активизируется вот по военной линии, в частности, сотрудничество с Германией. Советский Союз это, безусловно, пугает.
А в это время совершенно определенно в воздухе воздухе чувствуется запах большой войны. СССР и Монголия отражают вторжение японских войск, воюя на реке Халхин-Гол. Конфликт рискует разрастись до полномасштабной войны. Параллельно Советский Союз ведет переговоры с Европой, в частности с Англией и Францией. Но помимо них, переговоры затеваются и с нацистской Германией. Поскольку уровень доверия к странам типа Франции очень упал после отказа последней вступиться за Чехословакию, хотя по всем договорам она должна была это сделать. Но вместо этого в Мюнхенских соглашениях прописали отторжение от Чехии Судетской области, а потом закрыли глаза и на оккупацию всей Чехии. Через неделю Германия аннексировала у Литвы Клайпеду. И опять никакие договоренности о гарантиях со стороны Британии и Франции выполнены не были.
И дальше начинаются новые переговоры между Англией и Францией по поводу безопасности в Европе. И эти переговоры заходят в тупик. Это тоже отдельная тема, но по факту мы сегодня знаем, и руководство Советского Союза, самое главное, знало от Кембриджской пятерки. Это высокопоставленные советские агенты, которые были хорошо осведомлены о наличии планов в английском истеблишменте, ну, буквально саботировать переговоры с Советским Союзом. Эти переговоры велись для вида, для того, чтобы оказать дипломатическое давление именно на Германию. Вот, типа, не делайте так, там, не нападайте на Польшу, а иначе мы с коммунистами договоримся. Реально, такого правительство Чемберлена и Галифакса, министра иностранных дел Англии, не хотело. Да. И вот очень важный момент, связанный с пактом Молотова-Риббентропа. Если мы возьмем западную историографию, то, в принципе, общим местом стало то, что пакт Молотова-Риббентропа — это раздел Европы, раздел Восточной Европы. И советская страна изначально стремилась к захвату Финляндии, Прибалтики, Бессарабии. Но Бессарабия — это отдельная история. Бессарабию никогда советская страна не воспринимала и не считала территорией Румынии. А вот с Прибалтикой и Финляндией это точно не так. И этому есть документальные доказательства. Вот смотрите, что происходит после заключения пакта Молотова-Риббентропа. Ведь война-то начинается с Финляндии не после заключения. После заключения начинается новый раунд переговоров с новыми предложениями. Сталин настроен договориться на волне как раз вот пакта Молотова-Риббентропа и зная о, ну скажем так, тесном отношении ряда политических элит с Финляндии и с Германии, настроен с финнами договориться. О чем? О безопасности Ленинграда. Это по-прежнему главный вопрос.
Подписанный с Германией пакт о ненападении и секретный протокол оставляли Финляндию в сфере интересов Советского Союза. Но поскольку доверять Германии после всех нарушений было бы странно, необходимо было подстраховаться. И в октябре-ноябре 1939 года проходят три раунда переговоров в Москве. На них предлагается ряд условий для обеспечения безопасности Советского Союза. Финляндия должна была уступить Карельский перешеек, отодвигая границы от Ленинграда на 90 километров. Обе стороны на этом участке разоружались. Также СССР передавался ряд островов в Финском заливе для более внятной обороны в случае нападения. Союз просил об аренде полуострова Ханка, на котором должен был быть советский порт и гарнизон для защиты. База на Ханка прикрывала бы весь проход в Финский залив. Именно там, кстати, в свое время Петр I разгромил шведский флот. Финляндии взамен передавалась часть территории Советской Карелии. Она была в два раза больше по сравнению с уступками в пользу Советского Союза. И таким образом компенсировалась невыгодность со стратегической точки зрения. Эти предложения были неплохим компромиссом. Этот обмен не грозил существованию Финляндии, не грозил ее независимости. И о допустимости такого развития событий говорит и мнение самого Маннергейма, который готов был отдать острова, слишком оторванные от основной Финляндии и мало подходившие для обороны. То есть, в случае войны они все равно были бы захвачены. С договором или без.
Финское руководство и, в частности, новый министр иностранных дел Холсти убрали. На его место пришел Эрка. А Эрка был антикоммунистом и русофобом. И в некотором смысле германофилом. И он категорически был не согласен с этими предложениями. Маннергейм обладал определенным влиянием. И он стремился повлиять на руководство таким образом, что оно должно найти какой-то компромисс. Что переговоры надо вести. Нужно искать, ну, какие-то вещи, которые устроят и тех, и других, что нужно, ну, найти какую-то тот процент земли, который можно большевикам отдать. Потому что, ну, иначе это может спровоцировать очень нехорошие последствия. Маннергейм боялся войны. Он ее не хотел.
Руководство Финляндии относилось к переговорам не слишком серьезно. Возобладала точка зрения, что СССР в основном блефует, периодически угрожает, говорит свысока, а тон становится все более и более жестким. Но причины этому были вполне себе объективные, поскольку финская сторона то и дело затягивала переговоры, прерывала их и долго отвечала на предложения. Сталин постоянно шел на уступки, предлагая, к примеру, вместо аренды Ханка покупку или аренду других островов. Но постоянное неизменное уклонение от предложений стимулировало недоверие между странами. При этом часть переговорщиков и финских политических кругов была готова к таким компромиссам.
В результате финская сторона, несмотря вот на все увещевания Маннергейма, она ответила отказом практически по всем пунктам. Была готовность там передать два острова, но это принципиально не меняло политическую ситуацию, потому что передача Советскому Союзу двух островов, она не закрывала Кронштадт. Советскому Союзу это было невыгодно. И в конце концов, вот эти переговоры не увенчались успехом. Но сам факт существования таких переговоров говорит о том, что, заключая пакт Молотова-Риббентропа, Сталин не собирался начинать войну против Финляндии. Этого не было. Он собирался решать это все мирно. Ну, во всяком случае, это был вариант А. И то же самое касается Прибалтики. Решение об инкорпорации Прибалтики в Советский Союз было принято не 23-го, августа 1939 года и не раньше. Это были чисто ситуативные меры, реактивные меры в ходе развития ситуации в Европе. Ну а после того, как финское руководство не согласилось ни с чем, в общем, из советских предложений практически, то оставался только один путь обеспечить безопасность Ленинграда. Это война. И правда, здесь тоже есть один нюанс, вот очень интересный. Иногда можно столкнуться с такой точкой зрения, что Советский Союз хотел завоевать Финляндию и включить ее в состав советского государства, ну, как очередную республику. Вообще, в документах этого нет.
Судя по документам, которые до нас дошли, советское руководство возвращалось к изначальному плану, по которому должны были существовать две страны в самом начале своего образования после революции. Предполагалось, что после захода Красной Армии на территорию Финляндии там поднимется восстание, либо же так или иначе будет выражена поддержка со стороны местного населения, которое должно будет встречать войска с хлебом и солью. Ну а далее должно было быть образовано новое правительство под предводительством Отто Куссинена, который в это время пребывал в Советском Союзе. А потом это правительство согласилось бы на предложения, которые были отвергнуты прежними руководителями страны. Часть территорий отойдет Советскому Союзу. Будет подписан договор о дружбе. Но в этих же возможных решениях не прослеживались идеи включения Финляндии в СССР.
Возможно, речь шла о том, что Финляндия сохранится как независимое государство без инкорпорации в СССР, но, тем не менее, будут достигнуты те договоренности, которых добивался Сталин на переговорах 1939 года. И это, на мой взгляд, говорит о том, что цель обеспечения безопасности Ленинграда, ну, она превалировала, она была главной. А вопрос там независимости Финляндии Сталина не так сильно интересовал. Будет ли она в составе СССР? Она может быть и не быть в составе. Главное, чтобы она была и лучше дружественной, но даже если она будет нейтральной, нормально. Главное — обеспечить безопасность Ленинграда. Вот это правительство Куссинена интересовало Сталина только в том смысле, что оно могло это обеспечить. Но здесь был допущен ряд политических просчетов. Не оправдались в итоге надежды на то, что население Финляндии, рабочий класс Финляндии в едином порыве поддержит Красную Армию. Что он будет на стороне Красной Армии, а не на стороне своего буржуазного правительства. Дальнейшие события показали, что этого не произошло. Почему? Ну, можно понять. Потому что все активисты, которые во время гражданской войны в Финляндии были на стороне красных, они уже были физически уничтожены. А те, кто уехал на территорию территорию Советского Союза во главе с Куссининым, их забыли. Они не обладали никаким авторитетом и уже не могли повести с собой.
Конечно, помимо тех, кто мог бы возглавить поход на баррикады, важным оставалось наличие людей, которые бы на эти баррикады пошли. При этом население Финляндии в 1919 году и 1939 это совершенно разные люди. Успело вырасти целое поколение людей, которые никогда в составе империи не жили и воспитывались исключительно в духе противостояния Советскому Союзу, который не только хочет их завоевать, убить и разрушить страну. Ведь помимо этого, Союз уже был на тех территориях, которые Финляндия хотела видеть в своем составе. Поэтому те, кто противостоял Советам в будущей войне, были уверены, что защищают свою родину от агрессора. И эти настроения большей части населения советской разведки разведкой были упущены.
Ну и были чисто военные просчеты, потому что анализ документов показывает, что даже четкого понимания численности собственных войск у Красной Армии не было. На Карельском перешейке не было создано численного превосходства, там советские войска превосходили финские войска всего на 40 тысяч. Ну и потом в ходе войны было допущено еще немало самых разнообразных просчетов. Ничего необычного Красная Армия для финской армии на первом этапе войны не подготовила. Обращаю ваше внимание на то, что для войны был использован повод, это так называемый Майнильский инцидент. Якобы возле деревни Майнила были обстреляны советские пограничники. В результате этого артиллерийского обстрела несколько человек погибло. И, собственно, именно это и было использовано советским руководством как формальный повод для войны. Сегодня ведутся споры о том, что же там на самом деле произошло. Но, естественно, финская историография утверждает, что это была провокация, что это был какой-то самострел, инсценировка советской стороны. Современная советская историография, в частности, Сергей Григорьевич Веригин, один из наиболее авторитетных наших специалистов по истории финской войны, отрицает, что имела место советская инсценировка, и показывает, что на документах, что это крайне маловероятно. Непонятно, кто мог обстрелять.
На самом деле это уже было не так важно. Мог произойти и случайный обстрел как с финской стороны, так и с советской. Никаких доказательств намерений со стороны СССР найдено не было. И тут, конечно, нельзя сравнивать этот инцидент, к примеру, с нападением на радиостанцию в Гляевице, организованную Германии для объявления войны Польше. Там это известно доподлинно. А что касается СССР и Финляндии, сохранение мира после провала переговоров стало практически невозможным. Не будь этого обстрела, придумывать повод все равно бы не пришлось. Он уже существовал. Близость границ к одному из важнейших городов Советского Союза и невозможность договориться без вмешательства армии.
Атмосфера была наэлектризована. Советский Союз, безусловно, собирался начать войну. Эти события в Майниле, они просто дали к этому повод. И вот началась война. Надо сказать, что парадоксально, за несколько дней буквально до войны Маннергейм подавал в отставку, потому что он был не согласен с линией своего правительства. И в момент, когда война началась, он позвонил Каендеру, это премьер-министр, и просто его обматерил. То есть люди, которые находились в этот момент в одной комнате с Маннергеймом, потом вспоминали, что они никогда не слышали таких выражений из уст своего шефа. Маннергейм был в ярости. Он до последнего надеялся, что этот конфликт, эти трения могут быть разрешены каким-то более простым путем, дипломатическим путем, и был противником войны. Но когда война началась, Маннергейм больше не заговаривал об отставке, он действительно возглавил войска и начал достаточно успешно на первом этапе ими руководить. Там такая ситуация возникла. Не столько Финляндия эту войну вела успешно, сколько неуспешно вела Красная Армия, потому что господствовали шапкозакидательские настроения, было такое ощущение, что вот мы сейчас зайдем, там все будут за нас, мы сокрушим эту финскую армию и марш на Хельсинки. Этого не получилось. Хотя приграничные районы действительно были заняты, финские войска отступили из них к линии Маннергейма и заняли там оборону.
Наступление Красной Армии позволило советскому руководству создать в городе Терриоке то самое правительство во главе с Отто Кусининым. Таким образом создавалась Финляндская Демократическая Республика. И с ним же был подписан договор о дружбе, в котором были прописаны все те же пункты, которые СССР требовал от буржуазного правительства Финляндии. При этом передаваемые СССР территории именно покупались. Советы обязывались также возместить Финляндии стоимость железнодорожных участков на Карельском перешейке. Помимо этого, СССР отрывал от себя огромный кусок территории, передавая Финляндии значительную часть Карелии для воссоединения карелов с финнами. И по сути получается, что Советы через войну продвигали еще более невыгодные для себя условия. Делалось это, конечно, по отношению к друзьям из демократической Финляндии. А правительство, заседавшее в Хельсинки, против которого СССР и воевал, по сути, было признано нелегитимным. По логике СССР он не вел войну с Финляндией, заключив с ней мирный договор. Он вел боевые действия уже вместе с ней, против остатков прежних правителей.
Но это было такое пропагандистское заявление, которое не подтверждалось реальными боевыми действиями. Советская армия в 1939 году прорвать линию Маннергейма не смогла. Наоборот, понесла очень большие потери. Это, с одной стороны, воодушевило финнов, их всех врагов Советского Союза. С другой стороны, конечно, вызвало очень серьезное беспокойство в Кремле и заставило проделать ну, можно сказать, молниеносную, во всяком случае, очень быструю работу над ошибками.
Какова была международная реакция?
Надо сказать, что фашистская Германия взирала на все это в роли стороннего наблюдателя. И некоторое время никаких реакций со стороны Берлина на происходящее не было. Конечно, Хельсинки очень уповал на поддержку западных держав Англии, Франции и, как это ни странно, еще и Швеции. Швеция граничит с Финляндией. Были надежды, что шведы тоже вступят в войну на стороне финнов. Начались переговоры и с Лондоном, и с Парижем. Надо сказать, что эти переговоры не увенчались каким-то четким результатом, хотя из вот этих европейских столиц доносились заявления о полной поддержке, о солидарности с Хельсинки, обсуждались разные планы, и Маннергейм настаивал на том, чтобы война была перенесена на территорию Советского Союза. В частности, он предлагал перебросить несколько англо-французских дивизий на территорию Северной Финляндии и оттуда вторгнуться на Кольский полуостров, то есть из района Петсама, это современная Печенга, вторгнуться на советский Кольский полуостров, наступать на Мурманск и перенести боевые действия на территорию СССР.
Действия против СССР стали еще более вероятными, поскольку страна была исключена из Лиги наций, получив клеймо агрессора. Помимо планов интервенции, как это было во время Гражданской войны, были также планы по бомбардировкам территории Советского Союза, а точнее, бакинских нефтепромыслов в Закавказье. И к этим угрозам Советы относились довольно серьезно. Ожидалось, что война с Финляндией не будет затяжной, но ожидания эти не оправдались. И чем дольше они затягивались, тем больше было шансов на вмешательство извне. И на данном этапе СССР пытался избежать участия во Второй мировой войне.
Что еще делала Финляндия? Финляндия стремилась использовать русских эмигрантов. Это вот очень интересно кого. Даже был план выделить некую территорию в приграничных районах Финляндии и передать ее в подчинение некому русскому правительству в изгнании. Вот к тебе вопрос. Как ты думаешь, кого хотели пригласить в качестве главы этого русского правительства?
Ну, я думаю, Тихановскую. Ой, нет, Навального. Ты про то время. Ну, не знаю, либо Маннергейма, либо...
Нет, ну Маннергейм не мог. Он маршал Финляндии, главнокомандующий финскими войсками. Нет, за ним бы... Вот, совершенно верно.
Я угадал.
Да, 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 ты угадал. Это очень интересный момент, потому что вообще первая мысль, которая может прийти в голову, это ну, какие-то белые эмигранты, члены РОВСа, которые вот осуществляли эти террористические набеги на советскую Россию и которые имели, на самом деле, базу в Финляндии.
Нет, я бы тоже Троцкого назначил,
честно. Как только началась война, белые эмигранты, они, в общем, заявили о своей поддержке Финляндии. Правда, не все. Вот это очень интересно, что очень многие поддержали Финляндию, но некоторые не поддержали. И наиболее известный из неподдержавших – это бывший глава партии кадетов Павел Николаевич Милюков, который прямо сказал: «Мне жалко Финляндию, но нам нужна Выборгская губерния». Но были люди, которые поддержали, для которых важнее была борьба с коммунизмом. Они поддержали, и они очень хотели. Но финны не очень-то прибегали к их помощи, точно так же, как потом не очень-то прибегать к их помощи будут нацисты. Почему Троцкий выгоднее, чем какой-то белый генерал, бывший?
Мне кажется, во-первых, потому что у Троцкого свои очень большие политические амбиции. Это понятно, что с таким человеком будет проще договориться. Во-вторых, потому что, возможно, белые, они... Ну, в большинстве своем могли выступать за сильную Россию.
Да, вот это второе.
Это, да, но совершенно, это, я думаю, самое главное.
Совершенно верно. Вот эти соображения, они были определяющими. То есть с белыми и с монархистами, и, в общем, там, и с демократами, которые выступали именно за сильную, независимую, мощную Россию, договариваться не хотели, потому что если воспользоваться их помощью, то потом за эту помощь надо будет платить. А сильная Россия не нужна была ни в каком виде абсолютно. И поэтому Маннергейм и вообще вся финская элита сторонилась общения с этими людьми.
Тут финны ничего нового не придумывали. Советы и Финляндия пытались свергнуть режимы друг друга с момента становления своих стран. И спустя 20 лет делали все то же самое. СССР создали нужное себе финское правительство, с которым можно было бы договориться. Финляндия в идеале хотела бы такого же развития событий. Одним из претендентов на роль лидера России стал бывший председатель Временного правительства Александр Керенский, занимавший эту должность между двумя революциями. Сам Керенский горячо поддержал Финляндию в войне с Советами.
При этом он также воспринимался финнами как патриот России, который в свое время обещал Антанте вести войну до победного конца. К тому же при нем страна все еще сохраняла Финляндию в своем составе, а временное правительство в этом вопросе было непоколебимо. Поэтому насчет Керенского и были опасения. Примерно по той же причине не приняли финны и предложение Виктора Чернова, лидера партии эсеров, возглавлявшего в свое время учредительное собрание. Хотя он тоже поддержал Финляндию в борьбе против большевиков. Все-таки наиболее перспективной фигурой виделся другой человек. Да, в то время планировалось пригласить Троцкого на территорию Финляндии, откуда он смог бы вещать. В то время он был и оставался в лице большей части мира главным оппонентом Сталина. И также он обладал авторитетом для мирового коммунистического движения, создав в 1938 году Четвертый интернационал. И по логике его фигура ложилась уже на нужную почву в Советской России.
И предполагалось, что именно Троцкий сумеет внести раскол в ряды Красной Армии. Именно его пропаганда может поколебать наступательный порыв РККА. Этот проект не реализовался, но то, что он был, это, в общем, достаточно симптоматично.
Ну, потом, мне кажется, его реализовали другие уже. Как раз-таки Америка, используя троцкистов для пропаганды, потому что либералы тогда не ценились, да? Они использовали как раз-таки троцкистские издания.
Троцкого уже не было, поэтому...
Но дело его живет и по сей день.
Вот, еще один интересный план Маннергейма, это была идея именно Маннергейма, это работа с разными народами Советского Союза и, в частности, с украинцами. Маннергейм потребовал отделять военнопленных украинцев от военнопленных русских, представителей других национальностей, и вести с ними националистическую работу. Планируя создать какие-то этнические украинские силы. То есть вот украинский фактор, он тоже был в поле зрения Маннергейма, но точно так же, как и немцев. Это была, в общем, такая передовая немецкая тактика, потому что Абвер достаточно долго финансировал и обучал украинское националистическое подполье, намереваясь использовать его сначала против поляков, а потом и против СССР.
Затрагивая относительно малые этносы в своей работе по подрыву государственности, конечно, не упускалась и возможность создания сопротивления из представителей титульной нации. В планах было создание русских частей русской национальной армии. Но идея эта потерпела крах, поскольку не удавалось найти большое количество добровольцев, готовых вместе с финнами воевать против Красной Армии. В любом случае, воплощение подобных задумок могло быть возможно только пока Финляндия успешно воевала на фронте.
Англичане и французы не оказали несерьезной поддержки. Да, были добровольцы. В частности, добровольцем в финскую армию записался, но, если мне не изменяет память, не прибыл к месту боевых действий очень знаменитый человек. Это Кристофер Ли, будущий великий, не побоюсь этого слова, актер, который потом сыграет там с Романа и графа Дуку в «Звездных войнах» и врага Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом». Это, кстати, двоюродный брат писателя Яна Флеминга, автора Джеймса Бонда. Вот он записался добровольцем, хотел воевать за Финляндию, но, по всей видимости, не случилось. Но реально какой-то поддержки Англия и Франция не оказали. К тому же Маннергейм боялся, что англичане собираются Финляндию использовать как, ну, просто повод для того, чтобы на самом деле занять Норвегию. Уже тогда, так сказать, шло противоборство с Германией за Норвегию. В конце концов, вы помните, что ее оккупировали немцы, вот, но они просто опередили англичан. Англичане хотели сделать это раньше. Маннергейму не без оснований казалось, что все переговоры с Финляндией затеяны только для того англичанами, чтобы под этим прикрытием осуществить оккупацию Норвегии.
В конечном итоге Финляндия и СССР оставались один на один на протяжении всей войны, и какой-то существенной помощи от стран Запада финны не получили. Пришлось забыть и о далеко идущих планах по созданию альтернативного правительства России. Тем не менее, сам факт того, что ряд стран, по крайней мере на словах, заняли противоположную Советскому Союзу сторону, все-таки повлиял на позицию Союза. В конечном итоге было заявлено, что переговоры со сопротивляющимся правительством в Хельсинки все-таки возможны. И это несмотря на существование дружественной Финляндии во главе с Куйсининым.
Но все решилось на поле боя. На самом деле, потому что Красной Армии удалось уже в 1940 году, уже в начале, в феврале начались большие успехи, была прорвана сначала первая линия обороны, потом вторая линия обороны, и советские войска дошли до Выборга. Уже начались бои за Выборг. Выборг — это был, ну, крупный и важный город для Финляндии, и в этих условиях финское руководство решилось идти на переговоры. потому что после прорыва линии Маннергейма непонятно, что могло бы остановить уже Красную Армию. Точнее, понятно, что могло бы остановить Красную Армию. Это вот вступление в войну на стороне Финляндии, Англии и Франции. Но Англия и Франция не сделала ничего, чтобы уверить Хельсинки в том, что это произойдет.
По итогу, зимой 40-го года советско-финляндская война становилась довольно непредсказуемой по своим последствиям, непредсказуемой для самого существования Финляндии. Понятно, что наступательный потенциал был не на стороне финнов, особенно после прорыва линии Маннергейма. Но тут снова, как когда-то в прошлом, на выручку Финляндии пришла Германия. Правда, в этот раз в несколько ином ключе. Берлин предлагал финнам закончить войну, уступив часть территорий в пользу Советского Союза. Для того, чтобы впоследствии была возможность вернуть их обратно. Ведь в то время планы Германии относительно СССР были вполне понятны. И в этих планах финнам отводилась своя роль. Гитлеру было необходимо, чтобы Финляндия оставалась независимой. Это нужно было для того, чтобы в дальнейшем использовать ее территорию, в том числе и для размещения там своего флота. И если бы Финляндия в 40-м году не подписала мир, то, вероятнее всего, она бы перестала существовать в своем привычном виде. А это создавало бы сильные проблемы при будущем нападении Германии на Советский Союз.
Финляндия объявила о том, что она готова перейти к переговорам, и в тот момент это оказалось выгодно для всех, потому что Советский Союз цели минимум достиг, он обеспечил в известной степени безопасность Ленинграда и получил больше, чем он просил на переговорах осенью 1939 года. Советский Союз получил, ну, фактически Петровскую границу. То есть товарищ Сталин добился того же, чего добился Петр Великий. Геополитика не меняется в зависимости от политического строя, поэтому вот безопасность Петербурга и Ленинграда, она была обеспечена, как тогда оказалось, с теми же границами, которые были по нештатскому миру. Граница прошла за Выборгом, Выборг вошел в состав Советского Союза. Но что интересно, все-таки Финляндию старались как-то не очень унижать, потому что, например, хотя и заняли Печенгу, но финнам ее вернули. Хотя Печенга – это и порт, и никель там добывают. Вот, но, тем не менее, Печенга была финнам назад возвращена. Печенги Советский Союз не потребовал. Потом он ее заберет, конечно, уже в 44-м году, но вот в 40-м об этом так вопрос не ставился.
Для Советского Союза итоги войны виделись скорее положительными. Финляндия получила урок, потеряв 10% своей территории, хотя могла вовремя договориться и наоборот, стать даже больше. При этом СССР мог легко забрать и другие территории, но не стал этого делать. Вероятно, это было одним из рычагов мягкой силы, чтобы дальше работать с Финляндией, располагая ее в свою сторону. Но в очередной раз эти расчеты себя не оправдали. Хотя тут нельзя сказать, что все было предопределено. Неизвестно, как пошла бы история, если бы немцы летом 40-го года не нанесли бы катастрофическое поражение Франции.
Вот этот грандиозный успех Гитлера, которого никто в Европе не ожидал, и в том числе и товарищ Сталин, судя по всему, не ожидал, он вообще перевернул всю комбинацию. Потому что Сталин надеялся, что Гитлер на Западе завязнет, что это будет долгая война, которая пройдет с переменным успехом, и она даст Советскому Союзу время для того, чтобы подготовиться к последующим событиям. И Советский Союз будет вести себя, исходя из того, что будет происходить дальше. Но вот на такую молниеносную победу Гитлера никто не рассчитывал. А Гитлер, одержав эту победу, он, конечно, резко поднял свой авторитет. Потому что одно дело победить Польшу, и совсем другое победить Францию, которая там считала себя победительницей в Первой мировой войне. А Гитлер еще и французов довольно сильно унизил, потому что перемирие было подписано в вагончике маршала Фоша. Вот это вот он, Гитлер понимал все эти пиар-моменты. Вот, его авторитет стоял очень высоко, и многим стало казаться, что Гитлер, ну, это абсолютно непобедимый полководец, и вот именно с ним надо дружить. А с другой стороны, авторитет Советского Союза, точнее, не Советского Союза, а авторитет Красной Армии, он оказался несколько подмочен вот этими первыми неудачами в финской войне.
Несмотря на то, что неудачи Советского Союза в финской войне продолжались лишь первые месяцы, это в конечном итоге привело к восприятию Красной Армии как не очень сильной и слаженной. Армии не готовы к масштабным боевым действиям. И это видели везде. в особенности в Германии. Советы хотели, чтобы события воспринимались финнами как некий урок, но случилось прямо противоположное. Маннергейм Финляндии воспринимался как спаситель нации, спаситель, сохранивший независимость, спаситель, отстоявший страну. Идея о реванше тоже стала частью восприятия итогов войны, в связи с чем связи Финляндии и Третьего Рейха только упрочнялись.
Собственно, вот это предложение Гитлера замириться с Советским Союзом, оно и было продиктовано соображениями, что после того, как будет подписан мир, а он был подписан в Москве, кстати, московский мир 40-го года, то Германия начнет уже обрабатывать Финляндию с целью нападения на Советский Союз. Надо сказать, что Гитлер и раньше держал это в голове, но теперь это сделать было проще, потому что теперь у Финляндии были не только намерение отторгнуть Советскую Карелию, но и намерение вернуть те территории, которые она утратила в 1940 году. Так что сложилась эта ситуация с советско-финскими отношениями. Но потом начался второй раунд, это уже события 41-44 года, но об этом, я надеюсь, мы в следующий раз поговорим.